Париж вчера и сегодня.
Никита Сарников.
Как известно, сейчас в Париже существует два здания оперы, а точнее, даже можно сказать, две оперы. Одна называется «Опера Гарнье», другая «Опера Бастии», а точнее, «Опера Гарнье» и «Опера Бастии». Сравнительно молодое здание оперы Бастилии, к сожалению, не пользуется той репутацией, какой пользуется старая добрая опера Гарнье. Повлияло ли на характер этой оперы ее революционное местоположение или другие обстоятельства сыграли свою роль? Но не раз приходилось слышать фразу о том, что в опере Бастилии больше бастуют, чем поют. Отметим, что парижанин, когда он говорит слово «опера», то имеет в виду в первую очередь оперу Гарнье, а если речь идет о другом здании, то просто уточняет «опера Бастилии». С оперой Гарнье связано немало историй, многие из которых балансируют на грани вымысла и реальности. Одна из них – это легенда о том, что под зданием оперы Гарнье существует подземное озеро. Эту легенду, например, использовал в своем фильме «Большая прогулка» Жерар Ури. Как известно, сюжет фильма построен вокруг спасения четырех английских летчиков, самолет которых сбивают над Парижем и которые прыгают на парашютах из горящего бомбардировщика на город. Один из них оказывается на крыше оперы, оперы Гарнье. Его спасает режиссер оркестра оперы, роль которого исполняет Луи де Фюнес. После многочисленных забавных комических приключений герои спускаются в подвал оперы. Их ведет туда один из подпольщиков, певец, одетый в костюм Мефистофеля. На вопрос о том, куда они идут, он отвечает: «Здесь подземная река». А на следующий вопрос, куда она ведет, он произносит весьма загадочную фразу: «Согласно Виктору Гюго, никуда». Тем не менее, герои благополучно доплывают по подземной реке до больших рынков, а затем на метро доезжают до Лионского вокзала, где садятся на поезд, и их приключения продолжаются. Во фразе Мефистофеля все правда. Может быть, за исключением упоминания имени знаменитого и любимого во всем мире писателя Виктора Гюго, который хоть и упоминает в своем романе отверженные знаменитые парижские подземные сооружения, но не применительно к опере, поскольку хронологически события не совпадают. Легенда о том, что под зданием оперы есть озеро, возникла еще во время ее строительства. При закладке фундамента строители действительно обнаружили подземный ручей, текущий с холма Менильмонтан, который питался сточными и дождевыми водами. Почти полтора года пожарные и рабочие дренажной бригады пытались откачать воду из котлована, предназначенного для фундамента оперы. Однако их попытки осушить это место ни к чему не привели. Тогда Шарль Гарнье принял решение соорудить бетонное ограждение. Чтобы оно было максимально надежным, он сделал его двойным. Оно проходит под сценой и коридорами оперы, опоясывая фундамент. Между первой и второй стеной этой бетонной коробки получился коридор высотой в 2 метра и общей площадью 1170 квадратных метров. В нем и должна была скапливаться вода, которая могла теоретически просочиться через первую бетонную оболочку. Однако со временем ручей иссяк. Но вода там, тем не менее, в этом гигантском желобе есть. Это вода, которая оказывается там из пожарных цистерн оперы. Отметим в скобках, что с противопожарной точки зрения опера автономна. Если возникает пожар, то вода в опере уже есть, и не надо ждать пожарных. Отметим также, что пожарные поселили там рыбок. Это неприхотливая разновидность карпов, которые там с удовольствием живут. Но вернемся к загадочной фразе Мефистофеля из фильма «Большая прогулка». Фраза «Эта подземная река никуда не ведет». Это действительно так, поскольку из коллектора под оперой нет выхода. Но, с другой стороны, под Парижем действительно существуют подземные реки, сточные канавы. Это обстоятельство и использовал в своем фильме Жерар Ури, приправив его, естественно, изрядной долей художественного вымысла. Вторая история, или даже две, связана с мистикой, с призраком оперы и загадочными голосами, которые в опере иногда слышны. Этой историей мы всецело обязаны роману Гастона Леру «Призрак оперы». Отметим, кстати, что понятие «большая опера», «гранд опера», которая иногда встречается в русских источниках, скорее всего, появилась в русском языке из-за первого перевода этого романа, который в русском варианте назывался «Тайны привидения большой оперы». Словосочетание «большая опера» применительно к опере «Гарнье», то есть «Гранд опера», утвердилось в русском языке, однако к французским реалиям оно имеет очень отдаленное отношение. Наверное, переводчица, это некая Соловьева, решила воспользоваться аналогией с большим и малым театрами в Москве. Во французском же языке понятие «Гранд опера» обозначает оперный жанр, но не само здание. Считается, что мысль о возможном мистическом присутствии в парижском здании оперы некой силы возникла у Гастона Ляру после того, как в опере произошел несчастный случай, упала центральная люстра. Это произошло 20 мая 1896 года. Жертва была одна, это консьержка, страстная любительница оперы, имя которой история не сохранила. Тогда сломался один из противовесов, который удерживал тяжелую 7 или 8 тонн люстру, которая тогда время от времени из-за газового освещения поднималась в помещение над зрительным залом. Ее там чистили. Эту систему изменили только в 1969 году. Тогда Рудольф Нуриев предложил опускать люстру в зрительный зал и все необходимые работы проводить там прямо в зрительном зале. А наверху он оборудовал дополнительное помещение для репетиций. Про загадочные голоса из прошлого, которые иногда слышны в опере, тоже рассказывают. А вот этот факт имеет под собой вполне реальные, действительные основания. В начале 20 века богатый американский промышленник, большой любитель оперы Альфред Кларк, глава, между прочим, французской фирмы «Грамзаписи», решил увековечить самые знаменитые голоса своего времени, а заодно и пропиарить, как бы сейчас сказали, свою компанию. С помощью Педро Гелара он сделал записи лучших арий в исполнении лучших певцов своего времени, начала 20 века. Все певцы с охотой согласились, поскольку речь шла о бессмертии их голосов. Голоса были записаны на граммофонные пластинки, всего их было около 2 дюжин. Затем пластинки вместе с граммофоном в торжественной обстановке в присутствии президента республики и академиков заключили в свинцовый ящик, крепко запечатали и поместили в специальный шкаф. Этот шкаф, согласно завещанию Альфреда Кларка, должен был быть открыт через 100 лет. Но открыли его чуть-чуть раньше, в 1989 году. Обнаружили, что половина пластинок исчезла. В результате оставшуюся часть передали в Национальную библиотеку, где пластинки, очень хорошо сохранившиеся, теперь и хранятся. В 2008 году их оцифровали. Их можно послушать, эти голоса из прошлого.
Il est dans la nuit, il est dans la nuit, il est dans la nuit.